У нас вполне себе интересный для внешнего рынка товар был сливочное масло. Делалось же не в городе Барнауле, делалось масло в деревнях. Ну, например, возьмем там село Чистюнька. И вот из этой Чистюньки сливочное масло 100 лет тому назад, даже больше, чем 100 лет тому назад, отправлялось в Англию. А в Чистюньке ни аэропорта, ни железнодорожные станции, да мало того, что в Чистюньке, в самом Барнауле не было ни аэропорта, ни железнодорожной станции. Транспорт менялся несколько раз. Естественно, из деревни, из любой, на подводах, на лошадях гужевой транспорт перевозили как раз в Барнаул. Здесь Барнаул выступал именно как таким транспортным центром. И хоть здесь не было железной дороги до 15-го года, но тем не менее, здесь же у нас есть река Обь, а по Оби плавали пароходы, в том числе грузовые. Здесь масло перегружалось на пароходы, и на пароходах масло поднималось до Новониколаевска, то есть Новосибирска. А там уже железная дорога была. И масло вновь перегружалось на поезда, которые их называли даже масляные поезда. Их специально как бы так собирали для перевозки масла. Вагоны специально с внешней стороны окрашивались в белый цвет. Ведь мы говорим о тех временах, когда рефрижераторов не было. Белый цвет в стенах вагонов нужен был для чего? Для того, чтобы отражать солнечные лучи. За счет этого как бы температурный режим некий соблюдать. Конструктивно сам вагон имел двойные стенки. И намораживался лед. В вагоне такие кадушки со льдом ставили для того, чтобы температуру необходимую поддержать. Перевозили в кадушках таких кедровых по железной дороге до Прибалтики. И для масляных поездов даже составлялось, условно говоря, специальное расписание. Это не были вагоны, к которым там пассажирские еще прицепились, а это вот как раз вагоны для перевозки масла на максимальной для того времени возможной скорости этот поезд двигался до Прибалтики, а там перегружались на морские суда и так добирались до Англии. Еще там интересная история есть с первой партией сливочного масла алтайского, когда оно пришло. Провели экспертизу. Есть вполне конкретные цифровые показатели, которые проверялись содержание воды, содержание жира. И первое решение этой экспертной комиссии было каково? Алтайское сливочное масло – продукт фальсифицированный. Почему такое решение было? Потому что у них в качестве образца было датское масло. Датское масло было признано лучшим сливочным маслом в то время. Сравнили показатели, и оказалось, что у нашего масла показатели немного лучше, чем у лучшего датского масла. Собственно говоря, потому эксперты не поверили своим глазам. Наши купцы предложили провести повторную экспертизу. Повторная экспертиза была проведена, которая подтвердила, те же самые чуть выше показатели. А в чем эти показатели были чуть выше? Наше сливочное масло содержало больше жира и меньше воды. И, собственно говоря, почему наше масло доезжало через тысячи километров? Сегодня, если мы отправим этим же путем пачку нашего масла, которое мы купим в ближайшем магазине, масло не доедет, наверное, и до Москвы. Потому что сегодня это другое содержание там и растительные масла, и вода, и другое. Масло было суше, намного суше, то есть в жидкости не было то, что может испортиться, и оно было жирнее. Датские предприниматели наше алтайское сливочное масло выдавали за свое, потому что по качеству наше масло превосходило датское масло. Цена масла нашего была очень низка, очень дешева. Процесс производства у нас здесь был дешевый. У нас почти все тут вручную сливочное масло делалось. И потом эти датские предприниматели еще и зарабатывали на разнице цен. Ну и что касается контрабанды, контрабанда была, конечно же, была. И как это не покажется странным, одним из самых популярных товаров для контрабанды, который привозили к нам контрабандисты, это шкурки сурка. Вот удивительно, но тем не менее очень популярно среди контрабандистов был именно такой товар. Шкурки сурка были очень дешевы, буквально копейки. Отлавливали этого сурка в Монголии. в неимоверных количествах продавались здесь, накрутка была в 10 раз. Ну, то есть, если там купили за 2 копейки, здесь продавалась эта шкурка за 20 копеек. Для чего этот сурок был нужен? Делали меховые изделия, шили шубы. И причем известны ситуации, случаи, когда эти шубы из сурка, хорошего сурка, потом выдавали за шубы из более дорогих, ценных мехов. И контрабанда сурка, она продолжалась в течение достаточно долгого такого времени. Никаких таможенных сборов на этом торговом пути никто ни с кого не собирал. Как тогда говорили, торговля была домашняя.
Музейное собрание.